Здравствуйте, это программа «Служители», я Дмитрий Кошелев. Герой нашей программы сегодня – преподобный Стефан Махришский, а также обитель, которую он основал и где покоятся мощи святого. Преподобный Стефан снискал славу как наставника монашествующих. Его почитают как простые верующие, так и иерархи церкви. Не стал исключением патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в августе навестил обитель.
Свято-Троицкий Стефано-Махришский монастырь святейший прибыл для освящения вновь построенного Свято-Троицкого храма. До 1922 года в соборе покоились мощи преподобного Стефана. Стефан Махришский родился в Киеве, постригся в Печорской обители и провел там несколько лет. Мать городов русских в то время находился в поле влияния католического польско-литовского княжества. Отношения с папистами складывались тяжело, и вскоре Стефану вместе с другими печорскими иноками пришлось искать убежище в Москве. Там его благосклонно принял великий князь Иван II. Впрочем, в столице государства российского Стефан не остался и в 1358-м поставил келью на уединенном берегу реки Махрище. Совсем недалеко, в 35 верстах от обители Сергиевой, нынешнего Сергиевого посада. Современники помнят Стефана как ученика и собеседника великого старца Сергия. В память о их встрече в обители сохранилась надвратная церковь Сергия Радонежского. Скончался Стефан в 1406 году. Сегодня мощи его покоятся в храме, названном его именем.
Преподобный отче наш Стефан, моли Бога нас.
В 1922 году большевики закрыли обитель, разрушили Свято-Троицкий храм. Останки преподобного были утеряны. Обрели их в новой истории русской церкви воистину чудесным образом. После возрождения монастыря на месте разрушенной церкви стали проводить раскопки.
Начали рыть. Весь храм вырыли, там полностью фундамент храма. И алтарь, вот где кресты там стоят, это алтарь. И никак не могли найти. Долго. И студенты, семинаристы приезжали к нам с Троицкой лавры. Все не могли никак обрести. И тогда вот эта икона, преподобная Серафимушке, вот, лампадка застучала так, как немножко. И начали, здесь у нас был игумен, отец Порфирий, он с нами так начинал, он как старец у нас был, наставник. Он сейчас по болезни отлучился. Он это заметил, и начали напротив этой иконы копать, и обрели мощи. Преподобного Стефана и святитель Варлама, их было двое.
Святитель Варлаам возглавлял Суздальскую кафедру во времена Иоанна Грозного. До этого был игуменом Стефана Махришского монастыря. В 2000 году на Архиерейском соборе святителя Варлаама причислили к лику местно чтимых святых Владимирской епархии. Иерархи церкви и историки не сразу поверили в то, что это мощи святых. Была создана специальная совместная комиссия. Ее участники долго спорили, поднимали исторические документы, проводили медицинские экспертизы. Сомнения снова разрешились чудесным образом.
Ну а потом, когда начали петь молебен, вот, заблагоухало кругом. И по территории, везде. Я находилась в это время в трапезной и вышла, и слышу благоухание везде прямо.
Внимание патриарха Кирилла к обители обусловлено не только тем, что здесь хранятся мощи святого. Монастырь называется Ставропигиальным. Это означает, что несмотря на то, что он находится на канонической территории Владимиро-Суздальской епархии, подчиняется он напрямую патриарху Московскому и всея Руси. Помимо прямого подчинения патриарху, у обители есть еще одна особенность. Окормляется он братьей Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Старцы рассказывают, что до революции, тогда монастырь был мужским, на берег Махара высылали иноков, обремененных страстями, пьянством, лихоимством, прелюбодейством и прочими. Перевоспитание длилось от нескольких месяцев до нескольких лет. Только раскаявшихся в своих грехах монахов вновь возвращали в лавру.
–
В честь освящения Свято-Троицкого храма его святейшество отслужил литургию, по окончании которой прочитал проповедь. Внимали Кириллу не только 80 сестер монастыря, но и все паломники, прибывшие на праздник. Как всегда, речь патриарха поразила неожиданными виражами и касалась как раз страстей, правда, терзающих уже наших современников. Начал он с притчи, изложенной в Евангелии от Матфея. Богатый юноша обратился к Господу с вопросом, как ему спастись, унаследовать Царствие Небесное.
«Не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не кради, почитай родителей своих, люби ближнего своего, как самого себя». Перечень этих заповедей не смутил богатого юношу. Он ответил Спасителю, что все это я соблюл со своей юности. Я все это исполнял. И тогда Господь говорит ему: «Пойди, продай имение свое и раздай нищим, и следуй за мной». И смутился юноша и отошел в сторону, потому что был богатым человеком. И, взирая на него, обращаясь к апостолам, Спаситель говорит: «Истинно говорю вам, трудно войти богатому в Царство Небесное, легче верблюду пройти сквозь игольные уши». Сам Господь нас спасает. А что же нужно сделать, чтобы Бог нас спас? Нужно, конечно, исполнять эти самые заповеди, о которых напомнил богатому юношу Спаситель. Но, наверное, самое главное, чего не сумел сделать богатый юноша, он не сумел полностью освободить свое сердце для Бога. Почему богатому трудно войти в Царствие Небесное? Потому что богатство обладает огромной силой притяжения. И когда богатство имеется у человека, то он его не может игнорировать. Он постоянно думает о нем, о том, как его приумножить, сохранить, как его использовать. Богатство становится в центре человеческой жизни. А как говорит в другом месте Спаситель: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот почему Бог спасает нас, и богатых, и бедных, и умных, и неразумных, и образованных, и людей безграмотных, всех национальностей и всех возрастов. Не потому, что мы что-то сами сумели сделать такого, что неотвратимо проливает на нас милость Божию, но только потому, что мы освобождаем свое сердце, свою внутреннюю жизнь Богу. И по мере того, как мы освобождаем, Бог входит в эту жизнь. А что значит освобождение? А это значит, что даже богатый человек не должен иметь богатство в качестве доминанты своей жизни. Он должен потеснить это богатство, чтобы на место освободившееся Бог пришел. И когда богатые люди жертвуют, строят храмы, монастыри, помогают обездоленным, вот тогда по крупицам высвобождается в сердце их пространство для Бога. А человеческое сердце не терпит вакуума и пустоты. Оно тут же заполняется. Уходит богатство, приходит Бог. При этом богатство может сохраняться в руках человека, но не в его сердце. Но точно так же можно сказать о любой другой страсти. А что происходит, если человек не уступает и пяди своего внутреннего пространства Богу? Если он живет тем, что он накопил, будь то материальное богатство или страсть, страсти или склонности греховные или многое другое, что забивает это внутреннее пространство, он тогда живет неправильно. Он делает поступки ошибочные, опасные для самого себя и для окружающих. И чаще всего такие поступки имеют опасные последствия, вредные, губительные и для человека, и для окружающих. Вот это и называется наказанием за грех. Не в том смысле, что Бог проливает свой гнев на грешника, а в том смысле, что поступки грешного человека оборачиваются страшными последствиями для него, потому что такова логика греха.
Патриарх Кирилл – один из самых подвижных первосвятителей. Возглавляя отдел патриархии по внешнецерковным связям, тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский, он неоднократно выезжал за рубеж. Став патриархом, много путешествует по России. Например, на Владимирской земле только в этом году побывал уже дважды. О делах насущных он знает едва ли не больше, чем главы областей, городов и районов. Поэтому никого не удивило, как первосвятитель евангельскую притчу связал с пожарами, которые огненным смерчем прошли по значительной части территории страны.
Когда начались пожары в нашей стране, то церковь сказала: это наказание за грехи. И нашлись маловеры и клеветники, которые стали укорять церковь за то, что она говорит вещи обидные для людей, несвоевременные.
Одной из причин пожаров эксперты единогласно называют человеческий фактор. Патриарх в духовных категориях расшифровал этот светский термин.
Это люди сами поджигают лес. Либо злоумышленники, либо настолько привыкшие служить своей похоти, что считают совершенно безразличным любые последствия своих деяний, либо чтобы только им, приехавшим на лоно природы, была возможность отведать кусок поджаренного мяса. Но ведь не только те, кто костры разжигает в лесу, виновны за гибель народного достояния и за физическую гибель людей, а все те, кто загрязняет наши леса. Выйти в лес невозможно поблизости больших городов. Это мусорная свалка, это колоссальное количество разбитых бутылок, пластмассовых бутылок и пакетов. Все то, что работает, увеличивая силу солнца и способствуя самовозгоранию леса в условиях жары. Это мы сжигаем самих себя. Разве это не грех? Разве человек, расчистивший свое внутреннее пространство для Бога, наведший порядок в своем сердце, разве он загрязнит мир вокруг себя? И то, что лес загорелся, это ответ, естественный ответ на этот пресловутый человеческий фактор, в основе которого грех людей. Кого люблю, того и наказую. И Господь попускает эти наши беды для того, чтобы мы стали другими. Не могут гореть леса на Святой Руси, как ничего не горит в наших монастырях, потому что там идет исключительный порядок и любовь к природе. И ни одного брошенного, ненужного предмета. Потому что забота о природе – это прямая обязанность христианина. Природа принадлежит Богу, Он ее создал и вручил нам, а мы обязаны следить с благоговением об этом сокровище, что вручено нам Господом.
Закончив проповедь, патриарх вручил матери игумени Елизавете икону с изображением креста Господня со своей дарственной табличкой, а обители подарил образ Царицы Небесной. Восстановление Свято-Троицкого храма святитель назвал венцом возрождения монастыря.
Царян Грозный очень много жертвовал этой обители. И обитель то как бы приходила в славное состояние, то разорялась. Вот. И последнее восстановление обители произошло в 1993 году.
Но первым благотворителем обители стал благочестивый человек из местных, передавший преподобному Стефану на устроение монастыря свою усадьбу с засеянными полями. Это не понравилось соседям. Они знали, как уважает великий князь Дмитрий инока, и боялись, что земли, которыми они владеют, правитель Руси передаст монастырю. Бояре даже грозились убить Стефана, если он не уйдет из Махры. Стефан удалился в Вологодские леса. Пребывание его там было недолгим. Князь вызвал святого обратно в Махру, где он и почил в преклонном возрасте.
Рака с нетленными мощами святого постоянно открыта для поклонения. Турфирмы даже включили Стефано-Махрическую обитель в свои маршруты. Кстати, бывает так, что верующие, да и неверующие, прибыв на экскурсию, остаются в монастыре навсегда. Я Дмитрий Кошелев. Новый рассказ о служителях на следующей неделе, в тот же день и в то же время. До свидания.